Однако я убежден, что это некоторые из яхудиев измыслили их против шейха, и необходимо быть внимательным и не принимать всерьез эти выражения. Также приписанными шейху Ибн Араби считаются утверждения относительно того, что обитатели ада наслаждаются адом, и что если их вывести из ада, они станут испытывать мучения. Сказал Аш-Шаарани, рахимахуллах, если подобное обнаружится в какой-либо из его книг, то это ему приписано. Я прочел его книгу «Футухатуль Маккия. Мекканские откровения» целиком и нашел ее наполненной речами о наказании обитателей ада. Из ложных приписок шейху Мухаддину является и утверждение об освобождении от предписаний, таклиф. Аш-Шаарани говорит, шейх Мухаддин сказал, что вали нельзя идти на какой-либо грех, зная, благодаря проницательности кашф, о предопределенности этого греха. Так же, как недозволено тому, кому стало известно о том, что он заболеет в какой-то день месяца Рамазан, торопиться с разговением в этот день. Напротив, он должен проявить терпение, пока не заболеет, так как Всевышний Аллах предписал право разговения только тогда, когда наступает болезнь или когда на то есть другая причина. Сказал он также, это наш путь и путь обретших истину из людей Аллаха. Приписанным также считается то, что познавший Аллаха шейх Ибрахим ад-Дусуки, рахимахуллах, якобы сказал, «Мне разрешил мой Господь говорить это, и я говорю, я Аллах». И сказал он мне, «Ты скажи, я Аллах, и не бойся». Такое мерзкое выражение не нуждается в долгом разъяснении. Из того, что измышлено против Рабиятуль-Адвия, это ее слова о Каабе, о которой она будто бы сказала такие слова, «Это идол, которому поклоняются на земле». Сам Ибн Таймия отрицает эти слова и подтверждает, что это приписано ей и измышлено против нее. Он сказал, что касается слухов о Рабие, будто она сказала о Каабе как об идоле, которому поклоняются на земле, то это ложь против верующей и богобоязненной Рабии. Если кто-либо сказал такое, тот стал кафиром, который должен покаяться в этом, или же его следует казнить. Однако это ложь в любом случае. Каабу мусульмане почитают, а поклоняются они хозяину Каабы посредством обхода вокруг нее тавафом и произнесением молитв. Если мы будем продолжать приводить примеры искажений, приписок и вымыслов, осуществленных на протяжении истории ислама и суфизма, то здесь нам не хватит места, поскольку на долю суфизма выпало много из этого. Ведь те, кто придумывали и вносили искажения, поняли, что суфизм – это душа ислама, а суфии – это сила и ярко светящее пламя ислама, и они пытались погасить этот свет. Всевышний сказал, «Они хотят задуть свет Аллаха своими устами, но ведь свет Аллаха совершенен, как бы это ни было ненавистно неверным». Коран, сура 61, аят 8. Мы не должны забывать, что основной причиной, способствующей таким явлениям, как искажение и привнесение, послужило отсутствие в те времена организованного книгоиздательства и контроля за ним, имеющихся в наше время. Тогда не существовало законов об авторском праве, на основе которых можно было привлечь к ответственности людей, внесших какие-либо изменения в книгу автора без его согласия. Однако Всевышний Аллах для сохранения в первозданности мусульманской религии выдвинул людей, которые денно и ношно занимались вычитыванием и очищением текстов исламской литературы. Они сумели отличить привнесенное от достоверного, и мы, благодаря этой скромной книге, тоже вкладываем свою долю в дело очищения суфизма от всего, что ему приписывают, чтобы вернуть ему былую ясность и блеск, чтобы он, в наш век покрытый мраком материализма, вседозволенности и атеизма, нес людям свою духовную энергию и вдохновение веры.
Абдул-Кадр Иса. Истина суфизма.
Разъяснение изречений суфиев. То, что мы встречаем в книгах суфиев высказывания, противоречащие принципам шариата, объясняется следующим образом. Это либо речь, привнесенная вероотступниками, завистниками и врагами ислама, либо речь, требующая разъяснений. Она была употреблена либо образно, либо в переносном смысле, что часто встречается в арабском языке вообще. Во многих местах мы видим это и в книге Всевышнего Аллаха. Например, «Их сердца были пропитаны тельцом» Коран, сура 2, аят 93, то есть любовью к тельцу. Также Аллах говорит, «Ты спроси у села» Коран, сура 12, аят 82, что означает «у жителей села». Или «Разве тот, кто был мертв, а я его оживил?» Коран, сура 6, аят 12. То есть сердце было мертво, и Аллах оживил его. Или же «Чтобы вывел ты людей из тьмы к свету?» Коран, сура 14, аят 1. То есть «Из тьмы неверия к свету веры». Также мы можем встретить в некоторых коранических аятах внешние противоречия. Однако, если мы глубже поймем их и последуем тому, на что они указывают и с чем они связаны, то мы обнаружим, что они объяснимы, и поэтому мы не можем говорить, что в Коране есть противоречие и несоответствие. Например, Всевышний Аллах говорит «Ты не наставишь, кого любишь» Коран, сура 28, аят 56. А в другом месте он говорит «Воистину ты наставишь на прямой путь» Коран, сура 42, аят 52. Человек, не знающий верного толкования, видит явное противоречие между двумя аятами, так как первый аят отрицает наставничество посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, а второй утверждает его. А если же он спросит людей знающих, то они ему разъяснят, что в первом аяте имеется в виду создание самого наставления, а смысл этого же слова во втором аяте – это указание и направление. Нет противоречия между этими двумя аятами для обладателя понимания. Тоже мы наблюдаем и в хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалам, которые нельзя понимать буквально. Они требуют толкования, которое приводит их к согласованности с остальными хадисами и аятами Корана. Имам Аш-Шаарани, рахимахуллах, говорит, что люди истины единогласны в необходимости объяснения содержания хадисов. Как, например, «Снисходит наш Господь Великий каждую ночь на небеса этого мира, когда настает последняя треть ночи, и говорит». Кто обращается ко мне, чтобы я ответил ему, кто просит у меня, чтобы я дал ему, кто просит у меня прощения, чтобы я простил ему. С одним заблудшим дело дошло до такой степени, что он, читая этот хадис Минбара, спустился на ступеньку и сказал людям, «Ваш Господь спускается со своего трона на небеса, подобно тому, как я спускаюсь с этого Минбара». Это невежество высшей степени. К хадисам, требующим объяснения, относится и такой хадис. Воистину Всевышний Аллах создал Адама, алейхиссалам, согласно его образу. Ибн Хаджар аль-Хайтами, рахимахуллах, сказал, объясняя это. Действительно, слово «его» относится к Аллаху, однако под словом «образ» надо подразумевать свойства, то есть Всевышний Аллах создал Адама, алейхиссалам, с подобными же свойствами, знаниями, силой и другими. Это же подтверждает достоверный хадис от Аиши, да будет доволен ее Аллах. Когда она сказала, «Его нравом был Коран, а также хадис, вы приобретайте нравы Аллаха». От совершенного человека требуется очищение своего нрава и душевных качеств от всякого недостатка, чтобы хоть как-то приблизить качество своего характера к качествам Господа. Ведь существует слишком большая разница между свойствами изначального и возникшего, Творца и сотворенного. Посредством такого исследования выясняется, что смысл этого хадиса состоит в восхвалении Адама, алейхиссалам, и заключается в том, что Всевышний Аллах наделил его свойствами, похожими на свои. Действительно, если в этом хадисе слово «его» отнести к Аллаху, то нужно обязательно объяснить его в рамках вероучения знающих людей и поколения халаф, следующие за первыми поколениями, которые более сведущи, в отличие от людей заблудших и совершивших тяжкий грех, который приписывает Аллаху наличие форм и места пребывания, что, по мнению большинства алимов, является неверием, да сохранит нас Аллах от всего этого по своей милости и щедрости. В своих разъяснениях священного хадиса «Воистину Аллах скажет в судный день, «О сын Адама, я болел, ты меня не посетил». И тот ответит, «О Господь, как же я посещу тебя, когда ты Господь миров?» Аллах скажет, «Ты не знал, что мой такой-то раб болел, а ты его не посетил. не знал ли ты, что если бы ты посетил его, то нашел бы меня возле него?» Аль-Манави пишет: «Одного из познавших Аллаха спросили о скромности Всевышнего Аллаха и что означают его слова, когда он относит к себе голод и жажду. Что лучше, оставить слова такими, какими они были переданы, или же объяснить их, как объяснил Господь своему рабу?» Тот ответил: «Обязательно давать этим изречениям объяснение, чтобы люди не впали в грех. Что касается познавшего Аллаха, то он обязан верить в него, так как об этом знает Аллах, но при этом не сравнивать его с его творениями, поскольку это сравнение невозможно. Сущность Всевышнего Аллаха отлична от остальных сущностей. Он ни в чем не подобен своему творению, ни по виду, ни по форме. И к нему неприменимо уподобление, потому что уподобление может быть применимо только в отношении того, кто может быть подобен в каком-либо состоянии. И поэтому прежние поколения благочестивых мусульман оставили эти изречения, чтобы следующие за ними не вышли за рамки совершенной веры. Аллах не предписал им ничего другого, кроме как веровать в Него, а не в свои объяснения, так как это, может быть, не имелось в виду Всевышним Аллахом. Правилом благочестия является относить к Нему только то, что Он отнес к себе. Даже если слова пророка, алейхиссалату вассалам, исполненные красноречия, логики и краткости, нуждаются в объяснении, при котором значение слов толкуется не в прямом, а в переносном смысле, то что же говорить тогда о высказываниях какого-либо другого человека из его уммы, не достигшего его уровня красноречия и ясности? Слова такого человека еще более нуждаются в толковании и разъяснении. С другой стороны, в каждой из наук, таких как фикх, хадисы, логика, грамматика, инженерия, алгебра или философия, существует своя терминология, которую понимают только ученые этой области. Разве может понять врач терминологию инженера, или же наоборот, инженер-врача, когда каждый из них говорит о своем предмете? Тот, кто читает книгу по какой-либо из наук, не ознакомившись с ее терминами и не изучив ее понятий, тот рискует дать словам объяснения, не соответствующие объяснениям ученых и противоречащие той цели, которую преследовали авторы этих книг. У суфиев существует своя терминология для обозначения некоторых чувств и понятий, и тому, кто хочет правильно воспринять написанное, необходимо вникнуть в нее, чтобы понять выражение суфиев. И тогда ему станет ясно, что суфии не вышли за границы Корана и Сунны и не отклонились от чистого шариата, и что именно они из числа постигших его душу, обретших его истину и оберегающих его наследие. Некоторые из познавших Аллаха сказали: «Мы запрещаем читать наши книги тем, кто не следует нашему пути, тарикату, потому что целью этих сочинений является преподнесение науки специалистам. Если же их возьмет в руки тот, кто не является специалистом в данной науке, он не поймет их смысла и станет врагом этой науки, потому что человеку чуждо все, что ему неизвестно». Поэтому Саид Али ибн Вафа сказал: «Воистину тот, кто описал познания и сокровенные смыслы, сделал это не для широкой публики. Напротив, если бы он увидел, что его книги читает кто-либо из числа неспециалистов, то он запретил бы ему это». Разъясняя тему, мы скажем: предостережение суфиев от чтения их произведений теми, кто не понимает их терминов, не расценивается как сокрытие знаний, а есть всего лишь опасение по поводу того, что люди могут сделать из этих текстов неправильные выводы и впоследствии станут отрицать суфизм, поскольку от всякого верующего человека требуется, чтобы он обращался к людям с соответствующей их уровню знаний речью. Поэтому Аль-Бухари в своем сборнике «Сахих» выделил специальный раздел и сказал: «Раздел о том, кто дал знания одним помимо других из-за боязни непонимания». Али, радыяллаху анху, сказал: «Вы говорите с людьми о том, что они понимают, ведь вы не желаете, чтобы они отвергли Аллаха и его посланника, алейхиссалату вассалам». Великий ученый Аль-Айни заметил, разъясняя этот хадис: «Некоторые ученые люди отказались давать знания другим из-за их неспособности к пониманию». Смысл данного изречения состоит в том, чтобы говорить с людьми согласно уровню развития их ума. В разделе о знаниях, идущих от Адама, алейхиссалам, есть дополнение от Ма'руфа: «Вы оставьте то, что они отрицают, то есть то, что им трудно понять и что не следует упоминать непонятное в присутствии простых людей. Подобное привел Ибн Мас'уд, ради Аллаху Ангу, в предисловии к своей книге с достоверным иснадом. «Ты не расскажешь людям изречения, которые не постигает их разум, кроме как это будет лишь смутой для них. Потому что, когда человек слышит что-то непонятное или то, что невозможно представить, он убеждается в невероятности этого из-за своего незнания. Он не допускает существования этого, а если это связано с Аллахом и его посланником, саллиллаху алейхи вассалам, то может привести и к их отрицанию». Ахмад Зарук, рахимахуллах, сказал: «В каждой науке есть то, что предназначено для всех, и то, что предназначено для избранных. Суфизм в этом не отличается от других наук, потому что в хадисе сказано: «Вы говорите с людьми о том, что они понимают, ведь вы не желаете, чтобы они отвергали Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассалам». Джунайда, рахимахуллах, спросили: «Двое задают тебе один и тот же вопрос, и ты первому отвечаешь так, а второму по-другому». Он сказал: «Я отвечаю в соответствии с уровнем спрашивающего. Ведь нам велено говорить с людьми по уровню их разума», сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Поэтому шейх Мухиддин ибн Араби, рахимахуллах, в 54-м разделе своей книги «Футухатуль Маккия» упомянул: «Ты знай, что люди, приближенные к Аллаху, не употребляли специальные термины и знаки между собой, ведь они знают явную истину об этом. Они использовали их, чтобы защитить себя от людей, посторонних в этой науке, до тех пор, пока они не узнают их состояний. Это делалось из милосердия к ним, дабы они не услышали того, чего не способен осмыслить их разум, и чтобы они не стали противниками покорившихся Аллаху и не были наказаны лишением познаний». Далее он сказал: «Удивительных вещей на этом пути, которыми отличается этот путь от других, много. Все науки, такие как логика, грамматика, инженерия, математика и философия, отличаются своими терминами, которых не может понять посторонний без помощи специалиста. Этого не скажешь о людях тариката. Поистине, верный мюрид, вступивший на этот путь, не обладая знаниями языка суфиев,